чем же смысл этих слов, этих великих слов? Давайте я просто пару фраз по поводу «Христос воскрес» скажу. Что значит «Христос воскрес»? Ну, во-первых, самый поверхностный смысл – это то, что Он живой, да? То, что действительно был Он мертвый, но Он восстал из мертвых, и Он жив сейчас. И это не просто слова, это факт, это данность. Второе, раз Он живой, это значит, что Он рядом с нами. Он прямо сейчас рядом с каждым из вас, рядом со мной и рядом с вами. Он знает то, что происходит в вашем сердце. Он знает вашу душу даже лучше, чем вы сами знаете ее. И третье, то, что Иисус Христос воскрес, это очень много значит для того, как мы относимся к Его словам, к Его учению. Вы знаете, Иисус, когда Он был здесь, на земле, Он очень много учил, и были разные отношения к тому, что Он говорил. Были у Него враги, были люди, которым не нравилось то, что Он говорит. Они считали Его самозванцем, еретиком, богохульником, потому что думали, что Он присваивает себе напрасно титул Сына Божьего и слишком много берет на себя. Но были люди, которые восторгались Его учением. Это Его ученики, которые следовали за Иисусом, которые верили тому, что Он говорил. Верили, что Он действительно Божий Сын. И каково же было их разочарование, когда Иисус был схвачен, распят на кресте, умер и положен в гроб. Что это значило для тех, кто верил Его словам? Для них на тот момент, пока Он еще не воскрес, это обозначало, что они верили пустым словам. Это разрушило всю их веру. Они подумали тогда, что все, что говорил Иисус, на самом деле не имело под собой никакого основания. Но когда Он воскрес, это все резко поменяло. Стало понятно, что то, что Он говорил, это истина, это правда. Вот третий смысл. Помимо того, что мы вкладываем в слова «Христос воскрес», смысл, что Он жив, что Он рядом с нами, смысл тот, что Его слова, то, чему Он учит, это истина, друзья. Это истина, друзья. Он воскрес, Он Сын Божий. И все, что Он говорил, Он доказал своим воскресением, что это правда. А это значит, что нам нужно очень серьезно задуматься над тем, а как мы относимся к учению Иисуса Христа. Мы доверяем, что это истина. Своим воскресением Он доказал, что это истина. Аминь. Итак, еще раз, теперь уже более осмысленно, давайте поприветствуем друг друга. Христос воскрес! Он жив! Он рядом с нами! И Его Слово – это правда, это истина. Аминь. Я буду сегодня проповедовать... Даже, скажем так, я буду читать проповедь апостола Петра. 99% из того, что я буду говорить, я просто буду повторять то, что апостол Петр сказал во второй главе книги Деяний. И буду комментировать это для того, чтобы мы лучше поняли смысл сказанного здесь. Вы знаете, на самом деле самые лучшие христианские проповеди – это просто чтение Слова Божьего и углубленное понимание того, что там написано. И поэтому я очень рад, что я буду мало сегодня говорить от себя. На самом деле, надеюсь, что я вообще ничего не буду говорить от себя. А это будет чистое Слово Божие. Поэтому слушайте внимательно. И мы поговорим с вами о том, что принесло воскресение Иисуса Христа. Итак, Христос воскрес. Но что это дает нам? Книга Деяний, если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, вместе со мной вторую главу книги Деяний. На экране сегодня не будет текста, мы просто будем читать почти всю главу, поэтому готовьтесь к тому, что мы будем много читать. Итак, книга Деяний – это пятая книга в Новом Завете. Сначала идут четыре Евангелия, которые рассказывают о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. А следующая книга, книга Деяний, представляет из себя книгу истории церкви, возникшей сразу после того, как Иисус был вознесен на небеса. И в первой главе мы читаем о том, как Иисус, являясь ученикам после своего воскресения, назидает их, вдохновляет их и говорит им о том, что Он дает им особое поручение быть свидетелями Иисуса, свидетелями Его воскресения. Но для того, чтобы они были свидетелями в силе, они должны идти в Иерусалим и ждать там, пока сойдет на них Дух Святой. И при этих словах написано, что Иисус на горе Елеонской возносится на их глазах в небо, и они стоят и смотрят. И с определенной долей юмора мы читаем ангелы, которые на небе говорят им такие слова. «Мужи, что вы смотрите на небо? Этот Иисус, который вознесся от вас, точно таким же образом и вернется назад». И своими ногами физически встанет на этой горе Елеонской. А сейчас идите, пожалуйста, в Иерусалим и дожидайтесь обещанного от Иисуса. Дожидайтесь того, что Он будет исполнять то, что Он сказал. А что Он сказал? Он сказал, что Он пошлет им Святого Духа. И вот давайте читать со второй главы, с самого ее начала, описание того, что произошло в тот день. Здесь сказано, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. День Пятидесятницы известен еще под другим названием. Это праздник Троицы, который будет ровно через 50 дней после сегодняшнего дня, кстати. И это праздник, который отмечает собой сошествие Духа Святого на землю. И вот в этой второй главе описывается событие, когда Дух Святой впервые сошел на апостолов. Что же произошло тогда? «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Мы видим, что сошествие Духа Святого сопровождалось сверхъестественными явлениями. Был сильный шум, и на апостолах почили огненные языки. Это было что-то необычное, и шум был достаточно сильным, потому что мы дальше читаем, что он привлек людей. «И исполнились все Духа Святого». Вот оно, это событие, которого так дожидались апостолы, и которое мы будем праздновать через 50 дней на Троицу, на Пятидесятницу. День сошествия Духа Святого. Кто такой Дух Святой? Это третья личность Троицы. Отец, Сын и Святой Дух. И когда Иисус Христос умер за наши грехи, и потом Он воскрес и взошел на небо к Отцу, Он тогда имел возможность дать нам Своего Духа Святого, потому что когда Он ходил с учениками по земле, Он обещал им, Он говорил, что «Я должен уйти к Моему Отцу, но Я пошлю вам Утешителя, который будет такой же, как Я». Если бы Иисус не ушел, то невозможно бы было, чтобы Дух Святой сошел. И вот это происходит. И что здесь мы видим? «И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Происходят удивительные события. Помимо того, что шум, помимо того, что огненные языки на них, они начинают говорить на иных языках. Это языки, которые человек никогда не учил, но на которых вдруг сверхъестественным образом получает способность говорить. И он говорит на каком-то известном земном языке или на языке небесном, но чудо еще состоит в том, что те, кто его слышат, понимают его, хотя они сами тоже не учили эти языки. В этот день именно так и произошло. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». Мы видим, что на этот праздник по заповеди Божией собран народ в городе, и они, слыша шум, который сыграл такую роль рекламы, сбегаются в то место, откуда слышен шум. И что они видят? И от чего они приходят в смятение? То есть что-то, что их смутило, есть что-то, что их взбудоражило. Они видят людей, которые говорят на их родных языках. Мы читаем здесь дальше так. «Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Вы знаете, сегодня для нас неудивительно слышать иностранную речь. Сегодня очень просто включить телевизор или включить интернет и спокойно слышать там новости на иностранном языке или просто как люди общаются на английском, испанском и так далее. В те времена, это была редкость. И тем более было мало людей, которые умеют говорить на иностранных языках. В основном это были какие-то богатые люди, которые имели возможность позволить себе нанять преподавателей и учиться каким-то иностранным языкам. Простые люди этого не умели делать. Но что видят люди, сбежавшиеся к апостолам на шум? Они видят, что люди, простые по одежде, которые выглядят совсем небогатыми, говорят на их родном языке. И мы читаем, что людей из разных народов было много там. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, эти говорящие не все ли галилеяне? Галилея – это северная провинция Иудеи, это провинция. Можно тут дальше больше ничего не комментировать. Это не столица, это не центр. И люди, провинциалы, ну, какое они могут иметь познание в языках? Однако сбежавшийся народ видит провинциалов, которые говорят на сразу более чем на десятки наречий. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Вот это была картина, которая изумила людей тогда. Кто эти люди? Кто эти полиглоты? Кто эти знатоки иностранных языков? И они понимают, что на их глазах что-то сверхъестественное происходит. Потому что видно, что это люди простые. Они не должны уметь говорить на наших языках. И чудо еще состояло в том, что народа сбежавшегося было несколько тысяч. Говоривших апостолов и учеников Иисуса было 120 человек. Представьте только себе эту толпу. Как это возможно вообще, чтобы более десятка наречий звучало, и тем не менее каждый слышал свой родной язык? Мы понимаем, что это тоже чудо. И мы понимаем вот что. И вот первый факт, который я хочу сказать о том, что принесло воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа приносит радикальное изменение человеку. Почему? Потому что именно благодаря тому, что Иисус, воскреснув, пошел на небо, Он послал Духа Святого. А что сделал Дух Святой? Перед этим я предварю и скажу, а что сделал Иисус Христос, когда Он был здесь на земле, и почему Он умер? Иисус Христос, придя, разрешил главную проблему людей, проблему в взаимоотношениях человека и Бога. Эта проблема называется грех. Если коротко, то суть состоит в следующем. Есть Бог, который бесконечно свят, а есть человек, который грешен. И грех вносит непреодолимую пропасть в отношении Бога и человека. Человек хотел бы приблизиться к Богу, но природа Божья, его святость бесконечная, не позволяет это сделать, потому что любой грех, что угодно нечистое, в Божьем присутствии святом просто не выживет, просто сразу умрет, просто сгорит, настолько велика святость Божья. И это состояние, в котором пребывало человечество до Иисуса Христа. Была стена просто, была пропасть между Богом и человеком. Но Бог так не оставил людей. И Он послал Сына Своего для того, чтобы эту пропасть устранить, чтобы эту стену разрушить. Что сделал Иисус? По закону Божьему мы читаем, что наказание за всякий грех – смерть. Это цитата из Библии. Неважно, насколько мелкий или насколько крупный грех, человек должен за свой грех умереть. Что же делать человеку, который хотел бы, может быть, прийти к Богу, но он понимает, я не могу к Богу прийти такой, как есть, я грешный, я просто умру в Божьем присутствии. А для того, чтобы искупить свой грех, я должен умереть, а умирать я не хочу. И Иисус Христос, придя на эту землю, умер добровольно за грехи людей. То наказание, которое должно было быть возложено на нас, Он взял на Себя добровольно. Он не был виновен ни в чем. Он родился святым, Он прожил жизнь свято, и Он умер святым. И Он пошел за нас, как жертва, и взял на Себя наши грехи. И таким образом Он снял вину с тех людей, кто верит, да, Иисус Христос умер за меня. Потому что как человек может принять для себя эту жертву Иисуса? Иисус умер за всех, но все ли спасаются? Нет, спасаются только те, кто верит, что именно за Него Иисус Христос пошел на крест, пострадал, принял наказание. Только покаянием, только сокрушением перед Богом, только признанием перед Богом своих грехов человек может принять эту жертву Иисуса для себя. Таким образом, Иисус дал нам возможность спастись, дал каждому человеку возможность снова быть рядом с Богом. Он умер за нас, а путь, как принять эту жертву, это покаяние. Но это еще не все. И вот сейчас я приступаю к тому, чтобы описать, а что же Дух Святой сделал, зачем же Он был нужен. Как вы видите, здесь на экране написано, что воскресение Иисуса приносит радикальные изменения человеку. Благодаря Духу Святому человек может вступить в родственные отношения с Богом. Потому что, когда человек кается, что происходит? Дух Святой входит в сердце человека. Изначально Дух Святой приходит к человеку, и он подталкивает его к покаянию. Вот его роль, вот его работа. Он говорит человеку и приносит такое понимание. Бог святой, а я грешник. Я нуждаюсь в очищении. И человек начинает искать этого очищения. Человек хочет освободиться от груза вины, от нечистоты. И что же делать, он не знает, но тогда Дух Святой ему подсказывает. Тебе нужно открыть свое сердце перед Богом, тебе нужно покаяться перед Ним. И когда человек открывает свое сердце, то Дух Святой входит в него. И что происходит? Человек рождается свыше. Человек становится сыном Божьим или дочерью Божьей. А Бог становится его отцом. Вы знаете, вот это то, что я называю здесь радикальным изменением, потому что это невозможно достичь никакими заслугами человека. Ты не можешь стараться сильно, и вдруг Бог за красивые глаза или за твои хорошие поступки даже решает тебя простить. Нет, наказание за грех – смерть. Невозможно сделать человеку ничего, чтобы заработать Божье прощение, только надо умереть. Но когда человек кается и через покаяние принимает жертву Иисуса для себя, то Дух Святой входит в его сердце и приносит эту возможность. Бог поселяется внутри человека, а человек становится Божьим сыном или Божьей дочерью. Этого невозможно достичь больше никак. И это благодаря воскресению Иисуса Христа. Когда мы говорим с вами, друзья, на Пасху «Христос воскрес», знаете, что мы подразумеваем следующее. Я сегодня, благодаря воскресению Иисуса Христа, могу быть человеком, который может прийти к Богу, который может родиться свыше, который может получить прощение грехов. И это благодаря тому, что сделал Иисус, умерев за меня и воскреснув. Аминь. Аминь. Итак, люди здесь дальше, увидев такую картину, изумляются и, недоумевая, говорят друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Вот это я тоже хочу здесь прокомментировать и сказать. Что еще делает Дух Святой? Он изменяет человека как личность, он изменяет его характер. Он не только рождает человека свыше. С апостолом Петром здесь произошла такая перемена. Еще 40 дней назад он был тем, кто предал Иисуса. Он струсил. Здесь же мы видим совсем другую картину. Смелый Петр встает и начинает проповедовать огромному количеству незнакомых совершенно ему людей. Почему? Это благодаря тому, что Дух Святой наполнил его. Дух Святой меняет человека. И Дух Святой не сошел бы, если бы Иисус не воскрес и не пошел на небеса. Сегодня мы видим похожую картину, как здесь некоторые люди, увидев апостолов, говорящих на незнакомых языках, сказали, а может быть, они напились просто? Вы знаете, сегодня верующие люди тоже в основном встречают похожие отношения. Потому что сегодня, если человек искренне верит в Бога и не боится говорить о своей вере, то, как правило, он встречает непонимание со стороны тех, кто его окружает, а зачастую насмешки, а иногда даже гонения, издевательства. Если человек ходит в церковь чаще, чем два раза в год, на Рождество и на Пасху, то многие говорят, ну ты что, фанатик что ли? Нет, я тоже, конечно, в Бога верю, но нельзя же так, до фанатизма. Хотя это просто выражение искренней веры человека. И здесь мы видим похожие отношения у людей. Они видят апостолов и говорят, слушай, ну они напились, потому что нормальный человек так вести себя не может. Ну они фанатики какие-то. Поверили в своего еретика Иисуса, и вот теперь ведут себя странно. Но мы видим, что Петр не ломается под этими насмешками. Но наоборот, не труся, он встает, и многотысячной толпе он начинает говорить о Иисусе Христе. Но, не упоминая его имени, сначала он говорит следующее. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем». Он говорит о пророчестве, которое было сказано за несколько сотен лет до того, о том, как Дух Святой сойдет на верующих людей. И он говорит так. Вот он цитирует. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Когда Дух Святой сойдет, Бог сказал, то будут пророчествовать люди. Что это значит? Они будут говорить о Боге, они будут говорить о великих Божьих делах. Это не будут люди, которые только довольствуются фразами «Христос воскрес, воистину воскрес». Они будут хотеть говорить о Боге, потому что их сердце горит любовью к Богу. Духом Святым они полны, и они не могут просто молчать. Это то, что происходит, когда Дух Святой сходит на человека. «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». То есть будут сверхъестественные вещи сопровождать сошествие Духа Святого. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего и будут пророчествовать». Это будут люди, которые смело говорят о своей вере. Они не будут ее стесняться. Они будут, наоборот, гордиться тем, что они верят в Бога. Они просто не смогут молчать. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Это то, что нас еще ждет перед вторым пришествием Иисуса. «Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот эта вторая вещь, что дает воскресение Иисуса Христа. Человек, который наполнен Святым Духом, человек, который знает, что Иисус Христос воистину воскрес, как каждый из вас сегодня сказал, он убежден в том, что все, что говорит Бог, это правда. Он убежден в том, что действительно, Иисус Христос, Он придет второй раз, и будет суд, и каждый человек ответит за свои дела. Такой верующий немало не сомневается в том, что Бог сказал. Воскресение Иисуса приносит твердую уверенность, убежденность христианину. И вот Петр продолжает дальше, начинает говорить об Иисусе. Он вспомнил пророчество, он вспомнил, что напомнил слушателям своим, вы же знаете, Бог обещал, сойдет Дух Святой. Мы не пьяны, это Дух Святой сошел на нас. И дальше он говорит, меняя тему. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Он призывает их внимание и говорит, Иисуса Назарея. Только одно воспоминание об этом имени, он только начинает. Он впервые произносит имя Иисуса, и всем слушающим сразу становится все понятно. Они вспоминают, что произошло 40 дней назад. Они вспоминают этого Иисуса из Назарета. Вот что значит Назарея здесь. Человека, который не был внешне каким-то выдающимся, он не был богатым, он не был из какой-то знатной семьи, но это был человек, которого сопровождали знамения и чудеса. Так говорит Петр. «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Он напоминает им, вы же видели все этого человека, Он 3 года ходил среди нас, вы видели, какие чудеса Бог через Него делал, вы знаете Его, что это был особенный человек». Они вспоминают это сразу, и Он продолжает. «Его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Он бросает в лицо этой толпе страшное обвинение, говоря им о том, что это произошло не потому, что Бог забыл об Иисусе. Нет, это был Божий план. Что Иисус пошел на крест, что Иисус умер за вас, люди. Это было запланировано Богом, но это не снимает с вас вину. И Он говорит, вы, схватив Его, взяв Его, вы пригвоздили Его руками беззаконных. И вы его убили. Послушайте внимательно. Это очень важно, то, что сейчас я говорю. Петр, обращаясь к толпе, не называет конкретных имен. Да, скорее всего, подавляющее большинство людей, слушающих его, он и не знает. Он говорит, вы. Но эти люди буквально не брали в руки гвозди и не прибивали Иисуса ко кресту. Однако он говорит им, вы его убили. Вы знаете, я могу смело сказать, что эти слова Петра любой человек может отнести к самому себе. Потому что это наш грех, друзья, как это ни прискорбно, распял Иисуса. Потому что это из-за нашего греха его били и пытали. Его стегали плетками, которые вырывали мясо просто из его тела. Это из-за нашего греха в его руки вбили и ноги вбили гвозди, и подняли его на кресте, И он там мучился, прежде чем умереть, 6 часов. Это из-за нашего греха он чувствовал отверженность Бога Отца и кричал: Боже мой, почему ты оставил меня? Когда Петр здесь говорит: вы руками беззаконных его убили, он имеет в виду, друзья, каждого из нас. Потому что любой грех человека, он сделан лично против Бога. И это обвинение против нас. И Петр продолжает здесь дальше. Но Бог воскресил его. Это то, что сегодня мы празднуем. И это то, что приносит нам надежду. Слава Богу, на смерти Иисуса все не кончилось. И на третий день он воскрес. И что это принесло, это то, о чем я говорю сегодня. Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Почему смерти невозможно было удержать Иисуса? Почему он воскрес? А потому что смерти не за что было уцепиться в Иисусе. Потому что почему человек умирает? Из-за греха своего. Когда Иисус умер, и он предстал перед смертью, смерть ему сказала: ну вот, наконец, ты мне попался. Но она хотела схватить его и не смогла, потому что никакого греха в нем не было. Потому что он родился святым, он жил жизнь святым, он умер свято. Не за что было смерти удержать его, и она не смогла. И именно поэтому он воскрес, как здесь написано. Смерти невозможно было удержать его. И он снова, продолжая, напоминает еще одно пророчество и говорит о Давиде, еще одном человеке Ветхого Завета, который сказал такие слова. Давид говорит о нем: «Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Давид был человеком, близко знающим Бога. Он тоже жил за 1500 лет примерно до Иисуса. И он сказал это о себе. «Бог был рядом со мной». И вот что он еще о себе сказал. Так Петр напоминает слушающим его людям. Давид пишет: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». И дальше внимание. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Давид писал это, думая о себе. Он с надеждой говорил Богу: «Ты не оставишь души моей в аде». Но однако, как выясняется, Давид это писал пророчески, не о себе самом, потому что Петр дальше говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть Петр толкует и говорит: «Друзья, вы понимаете, что Давид, хотя сказал, ты не оставишь души моей в аде, но однако он все равно умер. Мы знаем, где его гроб. О ком же тогда он это говорил?» Петр говорит: «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа». Оказывается, Давид, будучи движим Духом Святым, пророчески говорил это об Иисусе. Это об Иисусе он сказал: «Душа его не останется в аде. Тело его не увидит тления». Он напоминает евреям, которые его слушают, которые знают прекрасно эти слова Давида. Они 100 раз их читали. И вдруг он им открывает. Это Давид не о себе писал. Это об Иисусе, который действительно не остался в аду. И тело которого не увидело тления. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Петр говорит: мы видели, как Бог его воскресил. Итак, он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Он снова им говорит о том, что Иисус, воскреснув, пошел на небо к Отцу и послал Духа Своего Святого, и вы это видите сейчас. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня». Бог Отец предлагает Богу Сыну: садись рядом со мной, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И вот теперь самое главное, то, что говорит здесь Петр. Рассказав о том, пояснив всем слушающим, что происходит, на нас Дух Святой сошел. Сошел он благодаря тому, что Иисус Христос, которого вы убили, он воскрес, он победил смерть. И как итог этого, он говорит: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Что он говорит здесь Вам нужно понять, насколько это сильная, потрясающая мысль. Он буквально говорит им следующее. Благодаря тому, что Иисус Христос воскрес, вы теперь можете понять, кто Он такой. А кто Он такой? А Он Бог, Он говорит. Вы, не зная этого, Его распяли. Вы думали, что все, вы загнали Его в гроб. Это грех на вас. Но Он победил смерть, Он воскрес. И воскреснув, Он тем самым показал, кто Он такой. Кто такой, кто побеждает смерть? Это может только один Бог сделать. Он Сын Божий, Он Господь, Он Спаситель. Аминь. Вот это очень важный факт о воскресении, который нам нужно понять, друзья. Когда мы говорим на Пасху друг другу «Христос воскрес», знаете, что мы говорим друг другу, подразумеваем под этим? Иисус Христос, Он Бог, Он победил смерть. И Иисус Христос – это Тот, к кому я не могу относиться как к кому-то другому. Он не просто святой человек, Он даже не Божий пророк, Он не какой-то просто даже выдающийся деятель, великий, гениальный, родоначальник религии какой-то. Он Бог, друзья. И если это так, Он выдающийся, Он несравним ни с кем другим. Если это так, то я должен по-особому относиться к Нему самому и к тому, что Он говорил, к Его учению. Он единственный воскрес, и это значит, если Он воскрес, то я через Него могу воскреснуть. Я тоже могу приобщиться к вечной жизни. Я Его должен слушать, я не должен искать каких-то других учителей, я не должен искать другого учения, я не должен основывать свою жизнь на своем личном опыте и на советах друзей, и на умных книжках. Если я хочу познать истину, я должен идти к тому, кто воскрес, победив смерть. Аминь. К Богу, к Сыну Божьему. Итак, воскресение Иисуса Христа, оно показывает нам, кто Он такой, дает понимание Его личности. Он Сын Божий. И Он Бог. И это значит, что я должен к Нему относиться по-особенному. И каждый из нас. Я заканчиваю. Конец проповеди Петра такой. Когда он это сказал, то реакция людей дальше описана следующим образом. Услышав это, они умилились сердцем. Друзья, представьте себе, кто-то вам говорит, ты знаешь, ты грешник страшный. Ты столько грехов делаешь, ты так много делаешь то, что не угодно Богу. И это незнакомый вам человек вам говорит такие вещи. Как бы вы отреагировали на это? Я не думаю, что вы дальше с удовольствием бы захотели его слушать. Вы бы, скорее всего, развернулись и ушли, а может быть, что-то еще нехорошее в его адрес сказали. Но, слыша такие слова от апостола Петра, люди другую реакцию показывают. Написано, что они умилились сердцем. Вы знаете, вот это то, что делает Дух Святой. Как я уже сказал, Дух Святой дает человеку понимание, осознание. Я грешник. Но из-за этого человек не уходит просто, знаете, в вину такую. Это не угнетает его, но подталкивает к тому, чтобы искать выход из этой ситуации. И Дух Святой дает ему эту надежду. Дух Святой говорит, иди к Богу, ищи освобождение от этого состояния, ищи примирение. И люди здесь умилились сердцем. Возможно, друзья, кто-то из вас сейчас испытывает что-то подобное внутри. Когда вы слышите это Слово Божие, возможно, вы чувствуете, что Бог касается вашего сердца, вашей души, вашего духа. И это хорошо. И умилившись сердцем, они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Хороший вопрос. Может быть, он у кого-то из вас есть. Если вы понимаете, да, я перед Богом виноват, то хорошо вам спросить сегодня тоже, а что мне делать? И вот какой ответ дает Петр. Петр же сказал им, покайтесь. Когда Дух Святой обличил людей во грехе, если Дух Святой обличает вас во грехе, то в ответ на вопрос, что делать, звучит Божий ответ. Вам нужно покаяться. Что значит покаяться? По-гречески это слово метаноя, что обозначает просто передумать. А если сказать по-другому, это развернуться на 180 градусов. Ты шел в одном направлении, а разворачиваешься и начинаешь идти, вернее, вот так, ты шел туда, против Бога, но ты разворачиваешься и начинаешь идти к Нему. Это подразумевает следующее. Когда человек кается, он должен поменять свое мышление в чем-то. Он должен принять решение, а теперь вот насчет этого и насчет этого я буду думать по-другому. О чем же? Если раньше я равнодушно относился к Богу или вообще терпеть его не мог, то я, покаявшись, меняю свое отношение на любовь к Богу. И вторая вещь. Если раньше я равнодушно относился или даже наоборот любил грех, то теперь, покаявшись, я принимаю решение, как Бог, ненавидеть грех. Вот в этом передумывании, в этом изменении отношения состоит покаяние умственное. А на деле ты должен изменить свой курс жизни. Ты шел в одном направлении, тебе нужно сделать разворот. То есть на деле перестать грешить. Если ты знаешь за собой какой-то грех, перестать его делать. И вот это то, что по-библейски, по-настоящему называется покаянием, друзья. Петр в ответ на вопрос людей, что нам делать, мы грешники, говорит: покайтесь. Измените свое отношение к Богу и ко греху и измените свои жизни. Это первое. А второе он нам говорит: и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Что такое крещение? Крещение – это посвящение своей жизни Богу. Крещение – это желание отдаться Богу целиком и сказать: «Бог, я принимаю решение с этого момента жизни любить Тебя, ненавидеть грех, и в знак того, что я себя посвящаю этому, я крещусь». Независимо от того, принесет ли мне мое уверование пользу какую-то, а может быть, мне наоборот, только хуже станет, может, надо мной смеяться будут, может быть, даже гонения какие-то я буду переживать, мне все равно. Я своим крещением связываю свою жизнь с Тобой, и я записываюсь к Тебе в ученики. Ты мой Господь, а я Твой ученик. Вот что такое крещение, вот какой смысл в водном крещении. Петр говорит, вам нужно это сделать. И вот четвертая и последняя вещь, которую я хочу сказать, что воскресение Иисуса Христа своим итогом имеет покаяние и крещение людей. Для этого Иисус умирал. Он умер не для того просто, чтобы мы говорили друг другу: «Христос воскрес», и отвечали: «Воистину воскрес», дежурно, знаете, ничего не имея при этом в виду. Но когда я понимаю, что Он реально живой, Он сейчас здесь рядом со мной, и Он Бог, я понимаю, что я должен иметь определенное отношение к Нему и к Его учению. Я Его должен воспринимать как Господа своей жизни. И если я виноват перед Ним, я должен перед Ним покаяться и отдать свою жизнь Ему. Именно для этого воскрес Иисус Христос, друзья. В этом смысл воскресения, чтобы каждый человек на земле был воссоединен с Богом, родился свыше и отдал свою жизнь Господу. Когда мы говорим «Христос воскрес», смысл этих слов именно такой. Аминь. Аминь. «И получите дар Святого Духа». Когда человек кается, что происходит? Бог его очищает. И в его чистое сердце тогда может прийти Дух Святой. И тогда что происходит? Во мне рождается новая жизнь. Я становлюсь Божьим ребенком, Божьим сыном, Божьей дочерью. А Он становится моим отцом. И между нами разрушается стена греха. Эта пропасть, которая была между мной и Богом, устраняется. Я в Божьей семье теперь. И это делает Дух Святой. И это благодаря воскресению Иисуса Христа. «И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Вы знаете, люди, которые слышали эту проповедь апостола Петра, они отреагировали не только на словах, но и на деле. Они не просто спросили, и на этом закончилось все, а что же нам делать? Но услышав призыв, вам нужно покаяться и креститься, они в этот же день это сделали, друзья. Они решили отдать свою жизнь Богу, посвятить своей жизни Богу, принять Его прощение, принять Его очищение, и они родились свыше, стали детьми Божьими. Я хочу вам сказать сегодня, Пасха – самый лучший способ, как вы можете Пасху отпраздновать, это ответить на этот Божий призыв, который, я уверен, звучит в ваших сердцах сейчас. Покаяться и отдать свои жизни Ему. Это будет выражать ваше понимание того, что значит слова «Христос воскрес». Он умер и воскрес, чтобы я не умер. Он воскрес, чтобы дать мне жизнь. Он воскрес, чтобы я мог получить прощение грехов. Он воскрес, чтобы я мог принять Духа Святого, родиться свыше и стать чадом Божьим, сыном Божьим, дочерью Божьей. Вот для чего Иисус умер. И если я это понимаю, то самый лучший способ отпраздновать Пасху – это просто сказать: «Да, Господь, если я этого еще не делал никогда, сегодня я каюсь перед Тобой. Сегодня я принимаю решение отдать свою жизнь Тебе». Мы говорили о том, что Иисус Христос, воскреснув, принес в нашу жизнь понимание, кто Он такой. Он Сын Божий. Мы говорили о том, что тогда, если мы понимаем, что Он Сын Божий, Он Бог, нам нужно определиться, а как мы к Нему относимся, к Его учению. Я не могу игнорировать самую великую личность в мире, Бога, потому что от того, как я к Нему отношусь, зависит моя судьба в вечности. И мы говорили о том, что Иисус Христос воскрес для того, и цель Его была такая, чтобы через Свое воскресение дать нам возможность покаяться и вступить в союз с Богом, принять от Него прощение грехов и новую жизнь. Вопрос, который я написал на экране, я хочу, чтобы вы подумали над ним сейчас. Как реагирует ваше сердце на Слово Божие, обращенное к вам сегодня? Понимаете ли вы сегодня смысл воскресения Иисуса Христа? Понимаете ли вы, зачем Он умер и для чего Он воскрес, и что Он этим сделал? Что этим достигнуто? Что Он это делал для вас? Для каждого из вас лично, для всех нас вместе, но и для каждого по отдельности, чтобы лично между каждым из вас и Богом не было стены греха. Он этого хочет. И сегодня, друзья, в конце служения у вас будет возможность на практике действительно отдать свою жизнь Богу, покаяться перед Ним. Будет в конце возможность, выйдя сюда вперед, прочитать молитву покаяния, попросить у Бога прощения. У вас еще есть время для того, чтобы приготовиться к этому, поразмышлять над этим, те, кто этого желает, кто этого хочет.